Слушатели, мы продолжаем изучение книги «Бытия». Я думаю, что вы следите за ходом наших лекций, и вы знаете, мы уже подошли ко второй главе книги «Бытия». Мы окончили в прошлый раз первую главу, где описывается сотворение Бога мира, в котором мы с вами живем, сотворение души живущей и сотворение человека, которого Бог сотворил по образу своему. В этой главе отмечается первостепенной важности факт, что Бог есть Творец. Мы также в ней видим единство, могущество и личность Бога. Творение говорит о своем Творце. Это в точности то, о чем апостол Павел заявляет в послании к римлянам в 1 главе 20 стих. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». То есть человек безответен, потому что мы можем видеть во всем, что сотворено, мы можем видеть руку творящего Творца Бога. Поэтому, слушатели, все видимое Его, вечная сила Его, Божество Его, от создания мира через рассматривание творений видимы. Мы нашли, что первая глава книги «Бытия» отвергает многобожье. Один Бог сотворил все. Она отвергает идею о вечности материи. Ее заявление «в начале сотворил Бог» указывает на начало всего. Она отвергает пантеизм, то есть доктрину, которая сравнивает Бога с силами и законами природы. Бог прежде всех вещей, и Он отделен от них. Она отвергает фатализм, идею о неизбежности. Бог действует согласно своей свободной воле. В этой главе имеются некоторые поразительные особенности, друзья. В ней показан порядок творения, прогресс, внезапность и совершенство. Теперь мы перейдем ко второй главе этой книги «Бытия». В ней дан величайший принцип откровения. И хотя он впервые появляется в этой главе, мы будем встречаться с ним снова и снова в нашем продвижении через Священное Писание. Это один из отпечатков вдохновения. Это закон повторения, закон суммирования. Другими словами говоря, Дух Божий, давая Слово Божье, имеет обычай кратко излагать серии великих фактов и истин. После он возвращается назад и выбирает серии фактов особой важности, разъясняя и как бы расширяя их для более ясного понимания для всех нас, дорогие слушатели. Он отделяет, как бы отделяет это и сейчас в главе 2 с шестью днями творения, описанными кратко в первой главе. Этот же принцип виден в книге Второзакония. Второзаконие – это разъяснение закона после 40 лет применения его во все времена, когда народ израильский ходил по пустыне. Второзаконие – это не просто или простое повторение закона, а скорее толкование его. И вот, подобно этому, нам дано не одно Евангелие, а четыре различных Евангелия, которые друг друга дополняют. Эта процедура вновь и вновь следует через все Слово Божье, дорогие друзья. И это все для человека, чтобы человек прекрасно знал и ориентировался в том, в чем является воля Божья. Нужно также отметить тройственность точек зрения на сотворение человека и всего, что сказано о нем. В первой главе перед нами разворачиваются картины творения физического мира. Во второй главе творение связано больше с душой человека, с его жизнью. Здесь уже не обращается внимание на физическую сторону бытия. Хотите углубиться в душевную жизнь человека? Тогда, друзья дорогие, прочтите с большим вниманием эту вторую главу. В третьей главе основное внимание обращено на духовную сторону человека. В ней показан духовный его облик до впадения в грех и после этого падения. Если мы посмотрим с этих трех точек зрения на эти три первых главы книги Бытия, мы увидим более полно всю красоту и величие первоначально созданного человека. Итак, будем проходить вторую главу, помня о душе человека и о ее жизненных нуждах. Мы читаем из этой главы первых три стиха. «Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в онный почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Слушатели, обратите внимание на значение субботнего дня. Когда Бог окончил свою шестидневную работу, Он посмотрел на нее и увидел, что результат ее прекрасен. Ничего больше не оставалось делать. Все было сделано прекрасно, и Бог, написано, успокоился, то есть почил на седьмой день, потому что его труд был окончен. Здесь находится одна из самых величайших духовных истин. Послание к евреям говорит нам, что мы, как верующие, входим в покой Божий, то есть в Его субботу. Мы входим в совершенное Богом наше искупление. Он, воплотившись в человеческое тело, умер на кресте за нас, и за меня и за вас, и Он предлагает нам искупление, в которое мы входим верой. Поэтому апостол Павел мог написать: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Послание к римлянам, 1 стих, 5 глава. Скажу вам откровенно, дорогие друзья, что я лично не поднял даже своего мизинца, чтобы быть спасенным. Господь Иисус сделал все это для меня. Я не мог бы никакими силами спасти себя. Я никогда не мог бы вынять себя из болота. Вытянуть себя из болота нельзя, слушатели. Я лишь принял Его спасение. Слава Ему за это. Но мы читаем далее стихи 4 по 6, где говорится следующее. «Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла. Ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделания земли, но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли». Здесь указывается лишь на самое главное, как вы видите. Это было необходимо для жизни человека. Густые, очень густые испарения поднимались от перегретой земли, и только после этого пошли дожди. И Бог создал нормальные условия для человеческой жизни. Потом Он создал и человека, как об этом мы читаем в стихе 7. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Тело человека, друзья, состоит из земных элементов. Все его отличие от земли лишь в том, что она имеет в себе жизнь. Библия очень ясно показывает происхождение этой жизни. Бог вдохнул ее в человека. Нас поражает простота и ясность библейского повествования о сотворении человека. Этой простоты и ясности вы не найдете ни в одной другой книге. Здесь мы как бы находимся в сфере душевных, а не органических потребностей жизни. Человек имеет душу, которая нуждается в предоставлении ей таких условий, каких не в состоянии предоставить то, что обычно удовлетворяет органические потребности живого организма. Человек стремится к чему-то высшему, чем животные, и Бог приготовил для него особенный сад. В этом саду необыкновенные деревья, как, например, дерево жизни, дерево познания добра и зла, и, конечно, другие подобные деревья, плоды, которых способны удовлетворять требования души. В стихах 8 и 9 как раз и говорится именно об этом саде. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал, и произрастил Господь Бог на из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». Этот сад, слушатели, и эти деревья имеют, конечно, можно сказать, символический характер. Это, во всяком случае, не были деревья, которые мы видим ныне вокруг нас. Нынешние деревья имеют физическое свойство. Плодами же от деревьев в райском саду питалась душа человека. «Где же находился этот Эдемский сад?» – спрашивается. В стихах от 10 по 14 показано как бы географическое его положение. Мы читаем. «Из Эдема выходила река для орошения рая, потом разделялась на четыре реки. Имя одной – Фисон. Она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото, и золото той земли хорошее. Там Бладах и камень Оникс. Имя второй реки – Гихон. Она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки – Хиддекель. Она протекает пред Ассирию. Четвертая река – Ефрат». Друзья, здесь преднамеренно показано явное, можно сказать, противоречие. Река вытекает из Эдема, а потом разделяется на свои притоки. Получается как бы обратное течение воды. Не в море, а в обратную сторону, к своим верховьям. Можно предположить, что из Эдемского сада текла жизнь. Да. Из Эдемского сада текла жизнь во все окружающие рай земли. Адам в Эдемском саду первый из людей, и он особый представитель человеческого рода. Стихи 15, 16 и 17 говорят о предупреждении, данном Богом Адаму. «Не есть от дерева познания добра и зла». Мы читаем следующее. «И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него. Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Когда Адам был создан, ему чужда была справедливость. Он ее не знал, да и не мог знать. Почему? Потому что Не его дело было заниматься этим. Бог решал, что справедливо, а что нет. Но плод от дерева познания добра и зла мог бы открыть Адаму глаза. И Адам мог бы стать судьей. Отказ быть зависимым от Бога и принятие на себя судейских полномочий – это то, что мы называем духом гордости. Гордый человек думает, что он все знает, и не слушается никого. Когда мы войдем в третью главу, мы увидим всю трагедию падения первых людей. Мы окончим нашу сегодняшнюю лекцию чтением стихов от 18 по 20, где говорится следующее. «И сказал Господь Бог, не хорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. Здесь, слушатели дорогие, все внимание обращено на человека. Бог испытывает его способности и дает ему полную свободу действовать по его собственному усмотрению. Да, это, можно сказать, это была золотая пора в жизни еще не согрешившего человека, когда человек мог трудиться и совершать величайшие планы в своей жизни, где не было греха, где не было никаких затруднений, где человек был полностью в силе делать то, что он мог. Он мог быть создателем всего прекрасного, и все-таки пришло время, когда человек отошел от Бога. Но об этом мы поговорим позже.